Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Сегодня я ее веду в одиночестве, Виталий Дымарский. И мой сегодняшний собеседник Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Мы часто говорим с Дмитрием, скажем так, не очень широко известных сражениях, персонажах Второй мировой войны. И сегодня вот одна и та же из таких страниц, о которой все слышали, но подробности, по-моему, не так часто у нас выходят наружу. Вот поэтому мы сегодня решили поговорить об Арденской операции, о сражении в Арденнах, можно по-разному это называть. Это конец 44-го года, то есть как раз на 75 лет.
75 лет.
Да, 75 лет самих этих боев, самих этих сражений. Собственно, смысл этого Арденского сражения – это попытка Вермахта, попытка Третьего Рейха, попытка Гитлера что-то противопоставить на Западном фронте после высадки союзников, после открытия, собственно говоря, Второго фронта. После высадки в Нормандии. Был ли там только военный смысл? Потому что в нашей историографии очень часто встречается утверждение, что, собственно говоря, немцы пошли на англо-американские в основном, да, войска из соображений попытаться сепаратный мир там заключить, да, что успех на Западном фронте заставил бы Америку и Англию пойти на какие-то переговоры, и был бы сепаратный мир для того, чтобы сосредоточиться, понятное дело, на Восточном фронте и каким-то образом попытаться отбиться от советской армии, от советской Красной армии, хотя я думаю, что в декабре 44 года уже все было ясно.
В декабре 44 года действительно все было ясно. Третий рейх был в кольце, Красная армия была на Висле, а союзники вышли уже вот непосредственно на границе Германии и готовы были форсировать Рейн. Последняя вот такая линия обороны, которая отделяла Германию от, скажем, от поражения.
Да, извините, я вас перебью сейчас, Дмитрий, потому что я хотел сказать, да, в общем-то, еще, может быть, кому-то и объяснить, что такое Ардены. Ардены – это горы.
Ардены – это горы. Да. Ардены – это горы на Бельгия, таком треугольнике Бельгия, Франция,
Бельгия, Франция и
Германия. Да, и это такая местность, которая исторически была, принадлежала разным странам, была там ареной сражений. Для немцев Арденны, по Арденнам они прошли и в 14 году во время Первой мировой войны. Через Ардены они прорывались в тыл бельгийским войскам в 40-м году.
То есть, там их не миновать.
Да, это важный был момент. Но, тем не менее, как считали немецкие генералы, если бы Третий Рейх придерживался бы уже такой жестко оборонительной стратегии, вот Вермахт встал бы на оборонительных рубежах в оборону, то сопротивляться можно было бы еще достаточно долго. Но здесь, конечно, была еще ситуация, что у немцев уже к этому моменту потеряли союзников. Немцы потеряли румынскую нефть. Последняя нефть у них оставалась в Венгрии. Бомбардировщики, удары бомбардировочной авиации английской и американской сносили города. То есть вот это вот. И нужно было какое-то, Гитлеру было отчаянно нужно какое-то радикальное решение, да, которое плюс еще...
Нужна была победа.
Нужна была хоть какая-то победа и восстановление уже его собственного авторитета как командующего. Потому что проект наступления в Арденнах, вахта на Рейне, по отзывам немецких вот штабистов, это была личная идея Гитлера попытаться, прорвавшись через Ардены, сосредоточить 3 танковые армии, прорваться через Ардены, прорваться к Антверпену, потому что основная линия, основное снабжение англо-американских войск, это было через Антверпенский порт. Самый мощный, хорошо развитый, крупнейший.
Он до сих пор,
один из крупнейших, да. И потому что во время... Дело в том, что как раз осенью 44-го года союзникам не удалась операция по освобождению Голландии. Вот эта вот Арнемская битва, в которой союзники потерпели фиаско, и отбить Роттердамский порт не удалось. Поэтому вот оставался Антверпен, на котором держалось снабжение. И идея была выйти через Арденны на переправу через Маас, прорваться через Маас в Бельгию и пройти до Антверпена, и таким образом рассечь фронт союзников и лишить их возможности снабжения, нанести поражение. Как развернулись бы события, пошли бы на переговоры, неизвестно. Гитлер считал, что он все равно видел основным фронтом, западный фронт для него был в этой ситуации. Он все равно продолжал сражаться вот с англосаксами, он видел угрозу главную западного фронта, тем более понимал, что удар, если союзники форсируют Рейн, то вопрос катастрофы будет вопросом уже не месяцев, а недель, да, если они прорвутся к промышленным районам Германии.
Ну да, но вообще-то очень часто повторяется эта мысль в нашей особенной историографии по поводу так, что возможности вот этих сепаратных переговоров. Даже в знаменитом фильме «17 мгновений весны» там есть этот сюжет, да. Ну, собственно, там один из основных, чем там Штирлиц-то и занимается, да. Да, с генералом Вольфом и так далее. Вот. Но вот все-таки, мне кажется, объективности ради надо сказать, что я не знаю, у меня не встречал там документов, твердо, точно подтверждающих там разные, различного рода версии вокруг этой темы, но все-таки надо признать, что западные союзники до конца все-таки оставались верными.
Верными своим обязательствам. Да. И у нас было это в одной из передач, если и какие-то велись переговоры, это велись переговоры исключительно о капитуляции. То есть, готовы были обсуждать вопрос капитуляции, как обсуждали с тем же генералом Вольфом. Да, речь шла, капитуляция в Италии, сдавайтесь.
Там поговорим.
Да, сдавайтесь, а там поговорим. Да, вы уже испытали сокрушительную мощь наших наступлений бомбовых ударов. Хотите жить? Сдавайтесь. После сдачи будут все разговоры. Да, собственно, как и произошло в Северной Италии, когда после того, как армия Кессельринга капитулировала, то, сдались и сдались.
Ну, кстати, как произошло чуть позже, там, спустя не пару-тройку месяцев, пять месяцев, в Арденнах, когда уже подписывали первую капитуляцию немцев.
Да, говоря, да.
В итоге, там же в Арденнах.
Там же в Арденнах, да, в итоге было подписано. Да,
первая капитуляция, да. С которой мы не согласились.
В Реймсе, да.
В Реймсе?
Рядом. Ну, Реймс, это первый в Реймсе, да.
Ну, как всегда считают, говорит, что в Арденнах.
Да, рядом, это район Ардена, это историческая область здесь, в данном случае. Не прямо вот в горах, но в этом же районе, да.
Хорошо. Ну, так вернемся к сражению.
Да.
Вернемся к сражению. Значит, вообще какие силы к концу 44-го года еще оставались у вермахта? Ну, не только у вермахта, а вообще у Германии.
Значит, сил оставалось еще достаточно. Для наступления немцы стянули три армии, 200 тысяч человек у них было, 13 дивизий. Вот, 340 танков, 280 самоходок. И где-то 1500 орудий, около 1000 тяжелых минометов. Потом они еще подтянули порядка 100 тысяч солдат. То есть была сосредоточена группировка где-то в 300 тысяч человек в общей сложности.
Солидно.
Это солидные силы, это три армии. Скажем так. И немцам удалось добиться такого локального превосходства. Дело в том, что и локального, и численного, и технического превосходства союзники наступали, Эйзенхауэр наступал, что называется, с открытым флангом. Они не боялись удара немцев, потому что считали, что численное и техническое превосходство на американской стороне. Американцы наступали очень динамично. И они считали, что сейчас главное не останавливаться. Сейчас нужно чем быстрее двигаться вперед, чем быстрее выйти на Рейн и форсировать его, что немцы просто не успеют нанести какой-то сильный удар.
Собраться
с силами. И действительно, на локальном участке немцам удалось стянуть вот такой броневой кулак, там, где и добиться численного превосходства. Потому что против, условно говоря, там 200 тысяч немецких солдат, сосредоточенных с танками и артиллерией, было порядка 80 тысяч вот этот участок фронта, где-то было 80 тысяч танков, и без сильных оборонительных линий. Да? То есть это были обычные окопы, обычные плены. Здесь не было речи ни о какой вот сильной линии обороны, как когда-то была там выкопана, например, на Курской дуге, да? Где была подготовлена огромная полевая оборона. Нет, обычные укрепления, которыми там солдаты окопались в лесу. Но сами по себе Арденны, это ведь горы, не очень высокие, но горы. А что это значит горы? Это узкие дороги, это обледенение, это холод по ночам, это зима, да, значит, обледеневшие дороги, значит, по ним трудно двигаться тяжелой технике, но зато легко устраивать засады и легко обороняться, их легко перекрывать. И плюс еще это вопросы снабжения, потому что бой пожирает очень много ресурсов. У немцев не хватало топлива, у немцев не хватало снарядов. И расчет был на то, что, например, вот прям было написано в планах операции генерала очень, ну как же так, вот вы будете двигаться на захваченном бензине. Вы захватите у американцев бензин, перельете себе, поедете дальше. А если не захватим? Здесь был очень сильный элемент авантюры. И плюс еще, это декабрь. Это декабрь, это плохая погода. Абсолютное превосходство в воздухе у союзников. И немцы сознательно пошли на то, что в первые дни операции плохая погода, с одной стороны, не позволит Люфтваффе прикрывать свои войска. То есть немцы попытались наступать без авиации, они этого никогда не делали. Всегда немецкое наступление – это авиационный удар, это сосредоточение истребительных эскадр, которые сражались за господство в воздухе. Сознательно пошли на то, что вот пускай будет плохая погода, мы не сможем прикрыть свои танковые колонны, но не сможем бомбить противника, но зато и союзники не смогут использовать свою воздушную мощь.
Да,
то есть это такое это сражение пехоты и танков. Да. И была ставка на эффект неожиданности, хотя Эйзенхауэр потом говорил, что разведка знала, и что немцы накапливают войска. Скрыть сам факт сосредоточения немецких войск немцам не удалось. Союзники знали, это подтверждается и документами, и перепиской американских генералов. То, что могут нанести удар, могут. Но рассчитывали на то, что отобьемся. Вот именно такая была позиция у генерала Брэдли, заместителя Эйзенхауэра, да, командующего. Нанесут удар, отобьемся, ничего страшного. Силы все равно больше, ну какие-то будут потери, но война без потерь не бывает.
А почему? Откуда такая уверенность, самоуверенность? Ведь после высадки нормандской, как раз нормандская высадка была очень тяжелой, да, и жертв было очень много. Это мы знаем.
Она была тяжелой, но за полгода, вот фактически полгода боев в Европе, да, американская армия накопила опыт, что называется, здесь...
Ну, смотрите, опыт опытом, но Голландию, как вы только что сказали, не пробили.
Не получилось пробить, но опять же опыт уже было понятно, как действовать. И та же самая 101-я воздушно-штурмовая дивизия, которая сражалась в Голландии, да, она высаживалась в Нормандии, сражалась, вот высаживалась в Арнемис, попала в окружение, сумела пробиться, и она себя блестяще совершенно проявила потом в Орденской операции. Да. Американские солдаты верили своему командованию, это очень важно, были абсолютно уверены в победе, то есть никаких сомнений в том, что мы победим, не было. Очень высокий моральный дух, который отмечают все, и немцы, кстати, отмечают тоже, что вот, рассчитывать... Для них первоначальный действительно успех операции оказался даже несколько неожиданным для них самих, да, для генералов,
для немцев,
да.
Генералы, вот эти самые, для которых все это было неожиданно, может быть, в том числе и потому, что они не верили в успех этой, в этой операции, и как они вообще отнеслись, они не всегда благосклонно воспринимали идеи Гитлера.
Знаете, штаб,
особенно военные идеи.
Штаб был настроен негативно. Гудериан, начальник генерального штаба, был настроен очень негативно. Он считал, что все кончено, надо становиться в оборону, и здесь никаких этих маневров предпринимать не надо. Да? И командование сухопутных войск относилось напряженно. А армии, которые наступали, это были лучшие из лучших. Вот надо должно. Это была знаменитая 6-я танковая армия СС генерала Зепа Дитриха, да, которая была абсолютно Гитлеру верной, абсолютно была личной, совершенно фантастической храбрости. Человек очень жестокий, командир, вот, который замечательный, тоже бесстрашный такой солдатский генерал Хасса Монтейфель. Генерал Бранденбергер, который себя в свое время прекрасно проявлял. Это были хорошие командиры. И что касается Дитриха и Монтейфеля, там сомнений. Ну, фюрер приказал, мы пошли. Да? Пойдем, если надо, будем действовать. Угу. Эти отношения немцы были, но то, что им действительно в первые дни 16 декабря после короткой артподготовки и начала наступления на узком фронте им удастся пробить американскую оборону, немцы, конечно, сами не очень ожидали, да, что удалось пройти. Первые дни – это действительно удар, и который...
Насколько они продвинулись?
А вот продвинулись. На самом деле продвинуться-то они смогли недалеко. Продвинуться они смогли на сотню где-то примерно километров. Вот. И самое главное, что развить вот
это... За сколько? За неделю?
За два дня. За три дня пробились. Нет, это не мало. Но они не смогли развить успех. То есть вот резкий прорыв, да, прошли, насколько хватало, пошли, насколько хватало танковой заправки, а дальше начались проблемы. А дальше начались проблемы, потому что на что на самом деле немцы рассчитывали? Они рассчитывали, что американское командование потеряет управление войсками. Что вот то, как это было, например, они наблюдали много раз и на Восточном фронте, и в начале Второй мировой войны, там в Бельгии в свое время, что рассчитывали вот такой вот психологический эффект, что командование потеряет управление войсками, а дальше уже только иди вперед, и потому что без управления войска, в общем-то, достаточно беспомощными могут оказаться. Будут какие-то отдельные очаги сопротивления, но это ничего страшного, будем их блокировать, обходить, идти вперед. И здесь этого не получилось. Командование потеряно не было. И Брэдли и Эйзенхауэр управляли войсками очень твердо. Связь не была утрачена. И попытка, например, известная немецкая, где были задействованы отряды под командованием Скорцени. Значит, попытка провести ряд диверсий против американского генералитета. Там именно была задача вот, убивать генералов, да, убивать командиров для того, чтобы вызвать панику, вызвать расстройство управления войсками. Ничего не получилось. Вот, и здесь, ну, потом после Скорцени рассказывал, что была задача убить Эйзенхауэра. Конечно, до Эйзенхауэра было ему не дотянуться. Вот, но была задача наводить панику и проводить такие вот теракты. Это ничего у них не вышло. Достаточно быстро этих диверсантов переловили, передавили.
То есть паники не было.
Паники не было. Было отступление. И бросали технику, отводили войска. Но там, где союзники цеплялись уже за какие-то вот опорные пункты, за рубежи, они цеплялись, что называется, очень жестко.
То есть, это такой немножко более общий вопрос, от которого, понятно, мы перейдем к более конкретному, к орденам. А более общий вопрос вот какой. Вообще, вот это вот союз, вот это командование союзническое, да, англо-американское или американо-английское, как вам больше нравится, насколько оно было вообще эффективно, насколько они между собой легко согласовывали все вопросы. Мне кажется, что когда даже две стороны, пусть даже союзнические, дружеские, все равно возникают некие разногласия, они не могут не возникать, да?
Были разногласия.
Не только по орденам, а в орденах был там конфликт, да, между Эйзенхауэром и Монтгомери.
Да, кто из них сделал больше для
победы? Я имею в виду в принципе, да, даже и до этого, да и после.
Значит, ну, здесь связано это было в первую очередь, наверное, с манерой поведения, с манерой командования войсками. Здесь такие были как бы личностные элементы. Да? Например, тот же самый Монтгомери, да, это отец солдатам, фронтовой генерал, который прошел, начинал лейтенантом пехоты в Первую мировую, был тяжело ранен, который всегда солдат любил, берег, знал их, знал солдатский быт, и для него было основой. Почему, кстати, был конфликт? Монтгомери настаивал, что да, это ваши побежали, да, но мои-то части не побежали, и потери я понес меньше, и фланги я прикрыл, и там, где я столкнулся с немцами, я никого не пропустил, и у меня была подготовленная оборона, потому что у Монтгомери это была его фирменная фишка, он, что называется, наступал обороной, да, если где-то солдат под командованием Монтгомери останавливался, да, это тут же моментально появлялся мощный опорный пункт, из которого выбить его было совершенно невозможно. Да, Монтгомери это умел прекрасно делать. А американцы, ну, тот же самый Паттон, да, легендарный их командующий, генерал вперед, да, который Паттон говорил, главное наступление, главное маневр. где-то прорвутся, ничего страшного, мы их переманеврируем. Нас больше, мы сильнее. И фраза вот Паттона знаменитая: «Ни один сукин сын не победил, умирая за свою страну, да? Он победил, если или заставил умирать других сукиных сынов за свою собственную». Да? Вот так и говорил прямо. И здесь личностная такая.
Да, конечно, ты победил, момент, если остался жив.
Да, ты победил, ты остался жив, ты убил больше противников. И здесь был момент вот этот. Да? Здесь англичане, что называется, воевали не то, что более, скажем так, да, более ответственно. Более ответственно. Не то, что более осторожно. Попроще. Американцы с большим размахом действовали. Да? Потом...
И попроще.
И попроще. Да? Американцы очень делали ставку на, кстати, на технику и на взаимодействие. Вот у них было это отработано совершенно отлично. Изумительно, например, на каких-то участках, да, немцы докладывали: не можем прорваться сквозь артиллерийский огонь. Перед нами нет войск, но американские звукометристы засекают вот наши батареи, и артиллерия тут же их давит просто за счет вот большего количества снарядов. Американские, значит, разведчики, да, там дают координаты, все, и вот стоит стена огня, не прорваться танком. Войск перед нами нет. Вот просто артиллерия откуда-то бьет, а мы не можем двигаться.
Хорошо. А если вернуться к Вардене, что там произошло между Эйзенхауэром и Монтгомери?
То, что я, в принципе, сейчас рассказывал. Да, потому что произошло уже потом. Во время, собственно, самого сражения конфликтов никаких не было. Это они потом уже, после того, как победили и перешли в наступление, стали делить славу. Потому что Монтгомери сказал, что если бы вот моя армия бы не устояла, причем с минимальными потерями, прорыв мог бы развиться. Прорыв мог бы состояться. Да. Тем более, что именно вот эти вот к мостам на Маасе не пустили именно англичане. То есть, вот немецкое наступление, оно выдохнулось перед английскими позициями. Здесь Монтгомери говорил, имел основание, да. Он говорит, просто у меня такая была оборона, что он еще подчинил себе американские части.
Эйзенхауэр
отвечал, что а кто понес наибольшие потери, кто в конце концов выбил немцев из Арденского выступа, и, собственно, основная тяжесть боев действительно пала на американские части. И плюс знаменитая такая оборона Бастони, которой страшно гордятся американцы, 101-я дивизия гордится, когда в окружении без снарядов противостоят значительным действительно немецким силам, 101-я дивизия удержала город, нанесла немцам, а это был ключевой дорожный узел, да, вот немцам было его не обойти, нужно было брать любой ценой, пытались его любой ценой взять, и знаменитый ответ американского командира немецкому, когда немцы предложили ему сдаться, да, он ответил: «Черта с два». Он хуже сказал, да, но это можно перевести как «черта с два», да, и написал, и отправил. Немцы так, они очень гордятся обороной Бастони, и действительно на ней уже буквально через неделю после наступления немецкое наступление споткнулось, да. Вот активная фаза продолжалась буквально дней 10. Вот немцы после первого вот успеха, потом еще дней 10 они пытались этот успех развить, и ничего не получилось. И не получилось ввести танки в оперативный прорыв. И ничего не смогла сделать авиация. Вот то, что называется, наступление захлебнулось. Несмотря на, конечно, колоссальный пропагандистский эффект. И потом очень много и там, у того же там Солженицына, например, есть фраза в круге первом, что он общается вот с немцами, которые здесь у нас, пленные, значит, в лагерях, говорит, наступлением гордились как античным. Вот эти там 3 дня в Арденнах, для них это был совершенно сумасшедший повод для гордости. Побежденные гнали победителей.
Потому что...
Солдаты очень гордились, да.
Потому что, знаешь, фактически последний был такой, хоть и ограниченный, но
да,
успех.
Да, это был ограниченный успех, и с этой точки зрения замысел Гитлера удался, потому что в воспоминаниях вот немецких ветеранов это проходит, что вот эта гордость за Ардены, настоящее наступление, настоящая атака против сильного противника, гордились очень.
Это Дмитрий Прокофьев, меня зовут Виталий Демарский, «Цена победы». Мы продолжаем обсуждать важнейшие события и персонажи Второй мировой войны. Сейчас выпуск новостей, после чего мы продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Виталий Дымарский меня зовут. Вы сегодняшний собеседник Дмитрий Прокофьев, хорошо вам известный петербургский историк. Говорим мы о событиях в Арденнах, о сражении в Арденнах конца 44-го года, то есть ровно 75 лет назад. Хотя завершилась она уже в начале 45-го года. Да. И это фактически, можно говорить, последнее сражение Второй мировой войны, в котором немцы пусть одержали хоть и ограниченную, и не столь важную стратегически, но все-таки победу, скорее, больше психологическую и моральную.
Да? Скажем так, маленький...
Даже не победа, а вот эти вот три дня
первой. Маленький тактический правила. Успех. Да. Маленький тактический успех, который сыграл для них очень большую моральную роль, потому что стало понятно уже через три дня, что наступление захлебывается, что к Маасу выйти не удастся. Ну и опять же, как потом уже говорили там после войны, что и сами немцы признавали, что даже если бы удалось бы выйти на Маас, и даже если бы удалось его форсировать, что очень вряд ли, да, но там уже на том берегу Мааса стояли в обороне бронетанковые части Монтгомери, которые уже готовы были их встречать, и американцы туда подбросили силы, и вот последние 6 километров там до мостов, упершись в американскую оборону, немцы не пошли. Да? И снабжение, как я уже сказал, за счет вот этого вот, что американцы блокировали Бастонь и обеспечить снабжение немцы не могли, вот стратегический пункт своих войск. В общем-то, через неделю уже все было понятно. А 26 декабря тучи рассеиваются, начинается, поднимается солнце, отличная погода, и плюс еще подмерзают аэродромы, подмерзают дороги, и на американскую группировку обрушиваются, американцы обрушивают на немецкую группировку буквально дождь, ливень, бомбы, снарядов. Вот здесь авиация работает на полную мощность.
А вот возвращаясь к немцам, ну смотрите, значит, декабрь 44-го года до полного поражения остается фактически 4 месяца. Да. Да? Все-таки, знаете как, не потому что нужно или не нужно хвалить немцев, да, не, речь не об этом идет, а чтобы понимать, это как было 17 мгновений весны, я помню, когда все возмущались, что умных немцев показали, да, надо понимать, что мы что одолели. И мы, и союзники, и все вместе, совсем непростого противника. Да?
Очень сильного, жестокого.
Да, сильного, жестокого. И да? Я говорю, за 4 месяца до поражения, когда уже все было ясно, все-таки еще был в армии дух,
да.
Сражения, да, не было,
да,
не
было упадничества. Была готовность к бою, была здесь отмечали, конечно, все. И союзники считали, что да, это противник, который огрызался, который наносил тяжелые удары и который действовал, ну, в меру своих возможностей, действовал, был очень опасный враг.
Ну, вот говоря...
Вступая, продолжал огрызаться.
Ну, да. Говоря о сражении, об Арденнском, мы все время, естественно, говорим, ну, поскольку там основные события развивались, это противостояние, собственно говоря, немецких войск и союзнических войск англо-американских. Но давайте не забудем о том, что с востока все-таки стоит еще и Красная Армия.
Да, да? Нависла Красная Армия, готовится, да, к наступлению.
Готовится к наступлению. И очень часто, вот, чуть ли не цитирует, по-моему, Черчилля, который вроде просил Сталина ускорить это наступление для того, чтобы помочь справиться с немцами в Арденнах.
Давайте мы просто, наверное, тоже процитируем эти речи, да? И здесь много, наверное, будет ясно. Да? Угу. Вот 25 декабря. Первые дни наступления, да, самый тяжелый кризис, это был первые три дня. 25 декабря Черчилль пишет Сталину. Эти письма были переведены, опубликованы в Советском Союзе в 1957 году. Да, он перевод. Здесь можно на английском прочесть. «Я не считаю положение на Западе плохим, но очевидно, что Эйзенхауэр не может решить свои задачи, не зная, каковы ваши планы. Президент Рузвельт, с которым я обменялся мнениями, сделал предложение о посылке вам компетентного штабного офицера, чтобы ознакомиться с вашими соображениями, которые нам необходимы. Нам важно знать основные наметки и сроки ваших операций. Наша уверенность в наступлениях, которые должны быть предприняты русской армией, что мы никогда не задавали вам ни одного вопроса раньше, и мы убеждены теперь, что ответ будет успокоительным». Вообще здесь еще не идет ни о панике, ничего, что да, если у вас есть возможность, сообщите нам о планах ваших операций и о ваших замыслах. Это 25 декабря.
Это вообще интересный очень документ, потому что...
Очень интересный документ.
Что союзники таким образом не вмешивались в планы советского
командования. Нет, 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 планы советские не вмешивались. И вот то обращение, которое у нас выдается значит, за некую просьбу. Да, вот как бы перевод. Я подчеркиваю, советский перевод, он действительно соответствует английскому. 6 января Черчилль пишет Сталину. Это уже после того, как союзники перешли в наступление. Уже 3 января началось наступление. Уже потерпело тяжелое поражение Люфтваффе. Мы об этом, наверное, скажем еще. Значит, письмо такое. На Западе идут тяжелые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы знаете по собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда придется защищать широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это отразится на всех его и наших важнейших решениях. И, значит, и дальше он пишет о том, что наш эмиссар, главный маршал авиации Тедер, вчера вечером находился в Каире, будучи связанным с погодой. Маршал Тедер летал к Сталину. Поездка сильно не затянулась ни по вашей вине. Если он еще не прибыл к вам, вот, пошлем кого-то, вот они послали маршала Тедера. Если он еще не прибыл к вам, я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-то в другом месте в течение января, или любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой информации, за исключением фельдмаршала Брука, английский командующий, генерального генерального штаба, и генерала Эйзенхауэра. Я считаю дело срочным. Все. Он просит только сообщить, будет наступление или нет.
Это Черчилль.
Это Черчилль. А причем Черчилль это обращение говорит... Черчилля, это не Эйзенхауэр. Американцы вообще как бы...
Это интересно, да, что Черчилль как бы говорит от имени...
Черчилль говорит...
И от имени и англичан, и американцев.
Нет. Черчилль вот. Говорит от своего имени. Он премьер. Который обращается как лично к премьеру, да, он обращается как политик к политику, очень важный момент, обращается лично. И почему он так делает? Для Черчилля в тот момент, который понимает, что основную тяжесть боев выносят на себе американские войска. И ему очень важно что-то сделать. Вот опять же, это время, когда идет этот конфликт, когда начинается припираться, кто сделал больше. И Черчилль обращается к Сталину, какие ваши планы, будет наступление или нет, для того, чтобы прийти и сказать, что он не замехал Рузвельт, вот у меня
Рузвельт Сталина.
Рузвельт вообще не вмешивается, Рузвельт, он, вот есть командующий в Европе, генерал Эйзенхауэр, все вопросы к нему. Вот он ведет эти переговоры, Рузвельт занимается против президента Соединенных Штатов. Есть главнокомандующий в Европе, он, который несет полную ответственность и за все отвечает.
Тем не менее, какова была реакция советского командования? На них вот это событие в Арденнах как-то повлияло на изменение планов первоначальных?
Вот это очень интересно. А вот это совершенно, значит, замечательно. Дело в том, что... План рассмотрения Висло-Одерской операции, которую было, да, были представлены Сталину 23 и 25 декабря, а утверждены 29. Уже 29 был утвержден план наступления. Да, это самое Антонов докладывает, так, исполняющий обязанности начальника генерального штаба, начальник генштаба Антонов докладывает план операции Сталину, Сталин утверждает, ему требуется несколько дней, да, рассматривает ставку 3 дня, и только после этого с 1 по 12 января выдвигается выдвижение на плацдармы сосредоточения войск. Это очень процедура, которую технически нельзя ускорить. 12-го, как Сталин наметил, так и начал наступление, потому что еще нужна была погода. Еще нужна была погода для работы авиации. К тому моменту, когда ударили, уже Арденнское наступление 2 недели как было официально прекращено. И я скажу другое. Почему Сталин, вот был принят этот план, как я сказал, Антонов представил Сталину 23-25 декабря, планы операции Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов, да, это уже форсирование, уже выход к Берлину. Именно потому, что командование Красной Армии знало, главные ударные силы немцев, танковая армия Дитриха, танковая армия Монтейфеля, они завязли, в Арденнах. Так просто их оттуда не вытянешь. Получилось, что основные, если немцы ведут бои в Арденнах и стянули туда основные танковые части, а фирменный прием немцев отражения вот, советских наступлений, это удар танковой группировки, если по прорвавшимся советским войскам, как они это действовали, да, всегда. Точно так же, как операция «Багратион», да, началась не раньше, чем немецкие танковые армии ушли в Нормандию и сражались там с американцами. Увели тяжелые танки, все, мы наступаем. И то же самое здесь. Сталин видел, что да, нужно наступать, пока немецкие части там завязли. И, вот переброска немецких войск на Восточный фронт, вот той же самой 6-й танковой армии знаменитой, она произошла уже потом, и она произошла после того, как 4-й Украинский фронт под командованием маршала Толбухина прорвался к Надьканежу, к озеру Балатон, где были последние источники нефти. Вот нефть надо было отбить, и вот эта знаменитая уже в феврале вот мясорубка буквально на озере Балатон, когда 6-я танковая армия любой ценой прорывается, чтобы защитить нефтяные
источники.
К небольшой венгерской нефти, которая имела... Уже все бросили, потеряли. Последний источник нефти, и 6-я танковая армия все-таки его отбивает. Да, они удерживают этот кусок земли до последнего. Да, здесь никак без него. Поэтому нет, конечно же. И здесь именно вот это вот немецкое наступление в Арденнах, авантюрное, оно сыграло большую роль. То, что 12 января на Висле Красная Армия форсировала Вислу и пошла вперед к Одеру, пошла к границам Германии.
Ну, кстати, авантюры авантюры, но если бы его не было, с точки зрения немцев, конечно, да, то лучше бы не стало, а так все-таки хоть какой-то... самоуважение,
да,
там, или что там.
Почему, что здесь вот на этом вот, на таком эмоциональном адреналине они какое-то время еще продержались.
Там другое дело, что там уже, правда, это было уже безуспешно, но еще, конечно, немцы страшно дрались уже в битве за Берлин.
Да, это отдельная история, конечно, берлинская операция. Вот. Но, как сказать, в то же самое вот этот моральный дух, он, например, вот история операции в Арденнах, она привела к очень тяжелому кризису в Люфтваффе.
Внутри, да?
Да.
Среди
командования и среди пилотов. Рассказать?
Ну да, конечно.
Там какая история? Как я уже сказал, после того, как 26 декабря улучшилась погода, американцы начали совершенно безжалостно бомбить, уничтожать немецкие танки, немецкую пехоту, да, абсолютно безнаказанно, фактически.
А где ПВО?
Уже не хватало. Зениток уже не хватало, все зенитные части, вся противовоздушная оборона стянута в рейд защищать города. Да? И самолетов не хватает. И тогда немцы решают провести такую операцию, которую они называют «Боденплатте. Чистая земля». Стянуть, в чем замысел операции? Стянуть истребители. Именно истребители, очень важные истребители и штурмовики. Фокке-Вульф 190, он мог быть и штурмовик, и истребитель. И нанести удар по аэродромам. Утром 1 января так, чтобы уничтожить авиацию на аэродромах, авиацию союзников. И командует этой операцией любимец Геринга, такой генерал Дитрих Пельц. Он стал командир бомбардировочной авиации, он стал генералом в 29 лет. Совершенно не, он, причем он не только абсолютно там, безупречной личной храбрости, и в том числе он еще и очень умелый командир бомбардировщиков, который прославился именно как командир и как наставник. Да, то есть это такой кумир бомбардировочной авиации, который возглавлял не только там ударные эскадры, сам успешно очень летал, и плюс еще создал целую школу для подготовки там пилотов-бомбардировщиков. И вот эту операцию разрабатывает Пельц. И задача 1 января на рассвете взлететь и отбомбиться по вот именно истребителям, атаковать английские и американские аэродромы. И они атакуют, и взлетают, и атакуют, как бы да, только мирно спящий не получается. Потери наносят они большие, где-то порядка 300 самолетов. Но 300 самолетов они теряют сами. немцы стянули 900 истребителей и штурмовиков, и треть самолетов они теряют, и теряют треть экипажей, потому что если у союзников, ну, сгорел самолет на земле, и черт с ним, главный экипаж есть летчики, а немцы теряют подготовленные экипажи, они погибают, два лучших командира эскадр, один, значит, там, Гюнтер Шпехт и Альфред Друшель, да, знаменитые истребительные командиры. Значит, еще один командир эскадры там сбит, попадает в плен. Масса пилотов погибает. Кто не погиб, ну, выбрасывается с парашютом. А для американцев, да, потеря самолетов, но экипажи живы. В воздухе потерь мало, да. И для них эти 300 машин все равно перевес многократный. Все равно перевес многократный. И для Люфтваффе это полный шок настолько, что ведущий пилот истребительной авиации, а командует истребительной авиацией тогда генерал Галланд, тоже, значит, герой 100 побед и кумир вот истребительной авиации, один из самых знаменитых таких звезд, тоже в 30 лет стал генералом, и его подчиненные обращаются напрямую к Герингу. С требованием Герингу уйти в отставку, они заявляют, что это собираются, опять же, вот лучшие из лучших командиров эскадр, там, с рыцарскими крестами, с сотнями побед на щитах, вот такие действительно кумиры истребительной авиации, обращаются к Герингу с требованием, что говорит, мы считаем, что при всем уважении к Пёльсу, его храбрости и его наградам, мы считаем, что он не может больше командовать. Провал операции вызван его ошибками, его руководством. Дальше. Мы считаем, что генерал Галланду нужно доверить полное командование над авиацией. Значит, иначе истребители там как не смогут. Это мятеж, немцы так и называют. И в конце... Значит, Гюнтер Люцов, да, такой был, тоже уникальная фигура, командующий дневными истребителями, тоже там 100 побед, мечи к рыцарскому кресту. Он говорит Герингу, я считаю, вы должны уйти в отставку. Это вообще нечто. Геринг встает, бросает Люцу, да ты кто такой, я тебя сейчас прикажу расстрелять. Говорит, ну расстреливайте. Это все встают, говорят, расстреливайте. Полный шок, Геринг разворачивается, уходит. Никого не расстреливают. Никого не расстреливают, снимают всех должностей. Снимают должностей, перевозят на... назначают с понижением, расформировывают. Галланда снимают с должности командующей авиации, назначают там других, да. И это такой полный как бы кризис Люфтваффе, который совершенно парализует в какой-то момент. Вот командование истребителей, такое... элиты из элит, возвышенные, которыми немцы страшно гордятся, они отказывают в повиновении командующему. Да, это, конечно, шок и очень такой тяжелый.
И
это тоже итог Арденской, это уже итог Арденской операции. И после этого очень интересная потом судьба. Да, Галланда снимают с должности командующей авиации, но ему разрешает Геринг сформировать отдельную истребительную эскадру. Значит, ну, на эскадру уже не хватает, полк, да, группу. На реактивных истребителях Ми-262, чтобы он опять продолжает, и Галланд поднимается как командир вот эскадрильи в воздух, и Люцов летает с ним, и в апреле 45-го Люцов погибает в воздушном бою. Вот. И вот несколько этих вот командиров, да, они становятся рядовыми пилотами, сражаются и погибают в апреле.
Ну, раз уж мы заговорили об итогах и подошли к итогам, да, когда говорят о сражениях, то от этого никуда не деться. Что такое? Да, потери?
Потери. Потери были большие. Американцы
с обеих сторон.
С обеих сторон. И малые потери были у англичан. Потому что, как я уже сказал, о них не было ни дел, ни меньше людей. Оборона. Дело в том, что когда немцы подошли к подготовленной обороне, здесь, в общем, прогрызть ее они не смогли, и там потери были незначительные. Вот. Англичане считали, что у них там 200 убитых, 200 пропавших без вести, там еще там, 1000 раненых, да, где-то так. Вот. А у американцев у них было много, они считали 20 тысяч человек потерь. Для них это очень много, и это была самая кровопролитная операция. Вот эти три дня наступления, да, когда
Они больше всего людей? Больше, чем при высадке?
Больше. Больше, чем при высадке. Больше, чем при высадке. Больше, чем в Африке. И вот эти 20 тысяч потерь в Варденской операции американцы считали исключительно тяжелыми потерями. И, возможно, когда Эйзенхауэр потом, когда ему предлагали взять Берлин, Монтгомери это считал, что все, нужно идти на Берлин и брать его. Эйзенхауэр сказал, 100 тысяч человек. Я оцениваю потери при штурме Берлина 100 тысяч человек. Это исключено совершенно. Мы не будем наступать и ради политических каких-то там преференций положить армию. Это совершенно исключено. И была позиция Эйзенхауэра.
А сам потом президентом стал.
Стал президентом, да. Но может быть еще и потому, что здесь Эйзенхауэр никакие... Хотя ему говорили, говорил впрямую Черчилль, говорил о Монтгомери, и что ну, надо наступать, надо взять Берлин. Нет, 100 тысяч человек. Я командующий союзными войсками в Европе, 100 тысяч человек я не положу. Вот. И 20 тысяч потерь в Арденнах для американцев, конечно, были очень тяжелые.
Много.
Это невероятно много. Невероятно много. И в американской, в этом смысле, культуре здесь Арденнская операция существует очень много. Это и фильмы, и книги, и компьютерные игры.
Про Ардены.
Про Ардены, да. Знаменитый вот их сериал там «Братья по оружию», как раз про вот 101-ю дивизию. У них ключевой эпизод это как раз оборона Бастони. Это же не высадка. Не высадка, не Арнем, а вот как бы ключевой эпизод.
Но англичане тоже, наверное, вспоминают?
Англичане вспоминают, но для них это менее болезненно. Да, они, наоборот, повод для гордости. Правда, Лидл Гард, вот их знаменитый историк, да, он пишет, что говорит, ну, все плохие. Ну, Лидл Гард никого не хвалит. Он говорит, Эйзенхауэру надо было прикрывать фланг. И Монтгомери мог бы подсуетиться. Оба виноваты. Вот. Но для англичан это успех. Они выполнили свою задачу, их командующий отличился, потери были небольшие.
Да. В Советском Союзе прошло как незамечено практически.
Знаете, интересно. В Советском Союзе очень вот эта вот версия о том, что в фильме «Секретная миссия» 50-й год было показано, ну вы это посмотрите, это такой прото-Штирлиц, только там вместо Штирлица там женщина такая.
Эсэсовка,
да. Да, вот посмотрите «Секретную миссию», там как раз такая эсэсовка, да, она вот эта наша разведчица. Да. И там все
эсэсовки женщин, по-моему, не принимали.
Ну, это же советская секретная миссия. Нет, ну, вот там в черной форме там. Такая Магда. Очень красивая наша актриса. И там как раз эпизод, что вот переговоры с союзниками, что Ардены это все такая манипуляция, что вот после Арден там это такая демонстрация, договорились, и это все специально подстроено было. Такая абсолютно конспирологическая версия, которая пошла у нас, что называется, в массы.
Но это уже в связи с холодной войной.
50-й год. Уже, 50-й
уже
год.
Забыли о союзничестве, уже просто нужно было...
50-й год, да. И у нас еще была очень такая интересная история о том, что где-то, значит, у нас появляются, я не помню, по-моему, 60-е это годы, конец 60-х, да, появляются такие стихи в советских журналах, да, которые называются «Отступление в Арденнах». И там нас оставалось только пятеро в промозглом блиндаже, командование спятило и драпало уже, и отдаленный слыша бой «Я жалкий раб господин», впервые был самим собой, впервые был свободен. Ну и вот такие стихи.
Это ты целое... Николай, ты немцы,
появляется,
немцы,
как будто появляется, значит, такая история, что это дневник, что это появляется в советских журналах, да. Что это дневник английского офицера, очень важно, английского офицера, который вот писал стихи во время отступления в Арденнах, он был убит, вот этот дневник там нашли, вот издали в Англии, а вот у нас его перевел, да, переводчик Владимир Лившиц. И, конечно, Владимир Лившиц и был автором этих стихов, да, офицер-фронтовик, вот, который воевал с первого лета и пережил вот это тяжелое отступление 41-го года. И вот
придумал,
да, вот такая литературная мистификация, которая до сих пор существует, и масса этих стихов повторяются в интернете, их цитируют, там целый цикл от имени вот этого английского лейтенанта, который написал такого солдата отступающей армии, да, он придумал. Конечно, он поделился своими переживаниями, конечно, это было его воспоминание, но по-другому было это сделать нельзя. Ну, так что Ардены попали попали и в советскую такую культуру, в том числе и в массовую.
Ну, а мы с Дмитрием Прокофьевым, напоминаю, надеемся, что и к вам они попали, уважаемые слушатели, в том смысле, что вы, может, узнали для себя что-то новое. Ну и как наш принцип, он всегда работает. Если вы хотите продолжить свое самообразование, то достаточно много материалов ищите в интернете, в книжных магазинах, и мы вам даем только направление поиска. Это была программа «Цена победы». Спасибо, всего доброго, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».